Глава пятая. К тому времени, когда шофер Банкрофта повез меня обратно в город, небо приняло оттенок старинного серебра. Повсюду в Бэй-Сити начали зажигаться огни. На скорости, по моему мнению, значительно выше благоразумной, мы зашли в город по дуге со стороны моря, пролетели над древним подвесным мостом ржавого цвета и оказались среди нагроможденных на холмистый полуостров зданий. Шофер Кёртис никак не мог отойти после общения с полицией. Не прошло и двух часов, как его выпустили на свободу, а Банкрофт уже попросил отвезти меня в город. Всю дорогу Кёртис оставался мрачен и неразговорчив. Это был молодой парень спортивного телосложения, по-мальчишески симпатичный. Я предположил, что слуги Лоренса Банкрофта не привыкли, чтобы правительственные чиновники мешали выполнять их работу. Я не жаловался. Мое собственное настроение мало чем отличалось от настроения шофера. Перед глазами еще стояли картины гибели Сары. Это произошло лишь вчера вечером. Субъективно. Мы затормозили в небе над широкой улицей, достаточно резко, чтобы кто-то близко над нами переслал на комсет лимузина протестующий гудок. Кёртис оборвал сигнал, хлопнув ладонью по приборной консоли, и недовольно задрал голову, выглядывая в окно на крыше. Мы опустились вниз с едва ощутимым толчком и влились в поток транспорта, тотчас же свернув налево в узкий переулок. Я начал обращать внимание на происходящее вокруг. Городская жизнь повсюду одинакова. На всех планетах, где мне довелось побывать, я видел одно и то же. Хвастовство и обман, куплю и продажу. Человеческая суть, как она есть, просачивается из-под любой системы, которую громыхающая политическая машина вздумает построить. Бэй-Сити, город на Земле, древнейший из цивилизованных планет, не стал исключением. Все, от нематериально-голографических плакатов, висящих на фасадах старинных зданий, до уличных торговцев с коммуникационными устройствами на плече, похожими на механических ястребов или на огромные раковые опухоли, все что-то продавали. У тротуаров останавливались машины, и к ним устремлялись щедрые доступные тела, вальяжно прислоняющиеся к дверям и начинающие торговлю. Так, наверное, происходило с тех самых пор, как появились машины, к дверцам которых можно прислоняться. Над тележками со съестным поднимались струйки дыма и пара. Салон лимузина был изолирован от звука и коммуникационных передач, но даже сквозь стекло чувствовался шум города, пронзительные голоса зазывал и модулированная музыка, насыщенная инфранизкими частотами, воздействующими на подсознание покупателя. В корпусе чрезвычайных посланников учат преодолевать человеческую природу. Сначала нужно увидеть сходство, скрытую перекличку, что позволит хоть как-то сориентироваться на новом месте. Ну а потом можно искать отличия, изучая мелкие детали. На планете Харлан население состоит из потомков славянской и японской рас, хотя при желании за соответствующую сумму можно получить любую этническую вариацию, выращенную в резервуаре. Здесь же были лица всех цветов кожи и разных генотипов. Я встречал высоких угловатых африканцев, широколицых узкоглазых монголоидов, бледных скандинавов. Один раз даже увидел девушку, похожую на Вирджинию Видауру, но она быстро затерялась в толпе. Все торопились, спешили по своим делам. Неуклюже. Эта характеристика мелькнула в сознании, словно та девушка в толпе. Нахмурившись, я ухватился за нее и присмотрелся повнимательнее. На Харлане уличная жизнь обладает каким-то обнаженным изяществом. Бережная экономия движений и жестов кажется непривычному взгляду своего рода хореографией. Я вырос на Харлане, поэтому вспоминал об этой особенности толпы только на других мирах. На Земле я не видел ничего подобного. Бурлящая человеческая активность за окнами лимузина напоминала чем-то пенистую струю, возникающую между двумя близко идущими лодками. Прохожие проталкивались и протискивались вперед, резко замирали на месте и пятились назад, пытаясь обходить скопление людей, но слишком поздно, когда уже не оставалось времени для маневра. То и дело внутреннее напряжение вырывалось наружу, взлетали вверх подбородки, распрямлялись мускулистые тела. Два или три раза я видел признаки зарождающейся потасовки, правда, их мгновенно смывал непрерывный клокочущий людской поток. Кажется, на улице щедро брызнули феромональным раздражающим средством.
Феромонал — половой аттрактант, пахучее вещество, выделяемое насекомыми для привлечения особей противоположного пола. Здесь и далее примечание переводчика.
«Кёртис», — сказал я, бросив взгляд на бесстрастный профиль водителя. «А вы не могли бы на минуту отключить блокировку коммуникаций?» Посмотрев на меня, он едва заметно скривил губы. «Разумеется». Откинувшись назад, я снова сосредоточил взгляд на том, что происходило на улицах.
«Я не турист, Кёртис. Наблюдая, я зарабатываю себе на жизнь».
Каталоги уличных торговцев обрушились потоком бредовых галлюцинаций, слегка искаженных отсутствием прямой связи. Они быстро наползали друг на друга по мере того, как мы скользили вперед, но все равно оставались невыносимо настойчивыми и, по меркам Харлана, слишком громкими. Самыми навязчивыми были предложения плотских утех, меняющаяся череда половых актов во всевозможных позах, цифровая корректировка изображений, добавляющая воздушного блеска грудям и мускулатуре. Имена шлюх нашептывались томным голосовым сопровождением вместе с краткими характеристиками: застенчивая девочка, властная садистка, необъезженный жеребец и другими из совершенно чуждого культурного пласта. В эти сообщения вплетались более скромные списки химических препаратов и заманчивые обещания торговцев наркотиками и имплантатами. Среди них я уловил пару религиозных обращений, картинки духовного спокойствия на фоне гор, но они напоминали тонущих в океане товаров. Постепенно голоса стали обретать смысл.
«А что значит «из домов»?» — спросил я Кёртиса, в третий раз выудив эту фразу из обращений.
Кёртис презрительно усмехнулся.
«Своеобразный знак качества. Дома — это картель. Высококлассные и дорогие публичные дома по всему побережью. Если девушка из домов, она обучена делать то, о чем большинство людей не смеет даже мечтать». Он кивнул на улицу. «Не покупайтесь на красивые фразочки. Из этих шлюх никто никогда не работал в домах».
«А труп?» Кёртис пожал плечами.
«Уличный жаргон. Бета-тонатин. Подростки применяют его для того, чтобы попробовать смерти. Это гораздо дешевле, чем самоубийство».
«Ну, надо полагать».
«А у вас на Харлоне бета-тонатина нет?»
«Нет». В корпусе чрезвычайных посланников я пару раз применял этот препарат, но только за пределами планеты. На Харлоне бета-тонатин запрещен.
«Зато у нас есть самоубийство», — добавил я. «Вас не затруднит снова включить блокировку».
Нежное прикосновение образов резко оборвалось, и у меня в голове на мгновение воцарилась полная пустота, словно в необставленной комнате. Я подождал, когда ощущение пройдет.
«Это улица Миссий», — сказал Кёртис. «Следующие два квартала — одни отели. Хотите, чтобы я высадил вас здесь?»
«А можете что-нибудь порекомендовать?»
«Смотря что вы хотите».
Я ответил его же фирменным пожатием плеч.
«Ну, что-нибудь светлое, просторное, с обслуживанием в номере».
Он задумчиво прищурился.
«Ну, если хотите, попробуйте Хендрикс. Там есть башня-пристройка, и шлюхи у них чистые».
Лимузин чуть ускорился, и мы молча проехали два квартала. Я решил не объяснять, что имел в виду обслуживание другого рода. Пусть Кёртис думает, что хочет. Тут у меня перед глазами непрошено явился застывший образ Мириам Банкрофт с бусинками пота, блестящими в ложбинке на груди. Лимузин плавно остановился перед ярко освещенным фасадом здания в незнакомом стиле. Выйдя из машины, я уставился на огромное голографическое изображение чернокожего музыканта с лицом, искаженным экстазом от музыки, которую он извлекал из гитары, держа ее как левша.